Я уверен, что поскольку вы приехали сюда для занятий, для обучения, то, наверное, у вас возникает немало вопросов. То есть я так думаю, я надеюсь. И поскольку материал вы получаете очень большой, и все прокомментировать, естественно, невозможно, то вы где-то такой в заначке держите всю эту совокупность проблем, которая охватывает вас, когда вы слышите высокие богословские речи. Богословские речи. Представляете, как это здорово, да. Ну вот, поскольку думаю, что я не сомневаюсь в этом, то сначала я немножечко так, с полчасика, много не буду говорить, поскольку уверен, что вам уже это просто трудновато долго слушать, тем более мудреные речи. Но, тем не менее, хочу сегодня вам предложить поговорить об одном, как мне кажется, самом главном вопросе христианского вероучения. Вот мы очень часто слышим: Господь Иисус Христос, кто Он? Искупитель, Спаситель. Правда? Что Он сделал? Спас. А что за этим стоит? Нам отвечают: спас от греха. От греха? Так мы теперь не грешные? Взял на себя грехи наши. Все, слава Богу, у нас теперь грехов нет. Как понять это? Что значит «Он спас»? Когда в Евангелии говорится все, что угодно, что и праведники пойдут в жизнь вечную, грешники в муку вечную пойдут. Так? Как же Он спас или не спас? И если спас, то опять как? Почему это крестом? И что значит «спас»? Что значит «взял на себя грехи наши»? Что это значит? Эти вопросы, я вам скажу, являются центральным вопросом христианского вероучения. Самым главным. Без их понимания нам очень трудно понимать и все прочее. Потому что когда мы не знаем, что такое Господь взял на себя грехи наши, или что значит «дни спасения миру бысть», когда мы слышим, Он уничтожил грех Адама, восставил Адама. Понимаете, это очень красивые слова, не правда ли? Но они не только красивые, они в своем содержании очень глубокие. Но надо же это понимать. Это самый основной вопрос того богословия, которое мы называем догматическим богословием. Я дерзнул говорить сегодня об этом, поскольку думаю, что вы уже не первый день слушаете, и уже, так сказать, вы привыкли слушать мудреные речи, и поэтому вас не удивит, если мы поговорим и сейчас о том же. Итак, что же такое Он спас нас? А мы все остаемся теми же, какие были до Его пришествия, с теми же грехами, с теми же страстями, со всем тем. Что же случилось? Вы знаете, этот вопрос, конечно, по нему надо прочитать бы несколько лекций. Поэтому то, что сейчас я буду говорить, это будет всего-навсего краткий конспект. Но другого выхода просто нет. Но если что-то будет непонятное, то, как я уже сказал, потом, пожалуйста, поле для вопросов открыто, и мы с вами можем поговорить более конкретно по любому из этих пунктов. Итак, что произошло для того, чтобы ответить, что сделал Христос? Вы знаете, наверное, из лекции, может быть, уже из учебника, из литературы, что первый человек согрешил. Как? Что случилось? Библия в таком, вы знаете, очень легком плане дает, наивном даже сказать, просто детски понятном и на самом деле глубинном. Да. Люди захотели стать как боги. Помните, змей отметил? будете как боги. То есть кто? Ты, Ева, и ты, Адам. Будете как боги. Вас же двое. Возомнили, что они могут стать богами. А если мы боги, то уже Бог не Бог. Бог не нужен, по крайней мере. И вот это отсечение себя от Бога, помните дальше, что Адам спрятался от Бога? Ну, звучит, понимаете, как, в каком легком стиле может ли кто-либо спрятаться от Бога? Более того, Библия говорит, что Бог спрашивает: «Адам, где ты?» Ну, где же Господу Богу знать, где Адам? Правда же. Но форма какая легкая дается. На самом деле, опять что мы видим? Отпадение выражено в этой такой форме, иносказательной, я бы сказал, элементарной, произошел разрыв между человеком и Богом, в результате которого произошло вот что. Видите, я сказал «вот что». Почему так говорю? Потому что осмысление этого вопроса в православии и, напротив, в западном богословии оказалось совершенно различным. Прям, ну, совсем различным. Ничего общего. Как в огороде бузина, а в Киеве дядька. Что общего? Ничего. И здесь то же самое. Западное богословие, забыв святых отцов, стало говорить о том, что человек безмерно оскорбил Бога. Таким образом, человек оказался виновным пред Богом. Таким образом, все люди за этот грех виновны пред Богом. Слышите? Вина первого человека лежит на всех людях, на всех нас. Вот что, оказывается, совершилось. Отсюда и ответ. Что же сделал Христос? Что сделал Христос? Зачитать? Что сделал? Сейчас зачитаю. В современном католическом катехизисе, если кто видел, вот такая вот книжища, толстенный, огромный фолиант, там все написано, все на свете. И там мы читаем следующее. Христос принес свою жизнь в жертву удовлетворения, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Понятно? Правда же очень понятно. Что еще нужно? Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Мысль, правда, понятная? Вполне. Вполне. Он снял с нас вину. Какую вину? Та, которая тяготела над всеми людьми за грех Адама. Он оправдал нас. Что значит оправдал? Ну, знаете, как на суде. Вот виновный человек. И вдруг находится сильный адвокат или какие-то другие обстоятельства, и с него снимают вину. Все, снимают наручники и прямо из зала суда, как говорят, освобождают. Вот что сделал Христос. Вот такова точка зрения. Для обучающихся это надо знать. Такова точка зрения западного богословия на этот, еще раз повторяю, центральный, главнейший вопрос христианского вероучения. Надеюсь, понятно, почему главнейший. Потому что если мы не будем понимать, что сделал Христос, тогда что остается от нашего христианства? Итак, что же он сделал? И Запад говорит: мы оказались виновными. За что? За грех Адама. Не забудьте, когда вы вот на исповедь будете подходить, то вспомните, что сделал ваш дедушка, прадедушка и прапрадюшка. Ну как же, значит, вы виновны? Значит, мы виновны, да? Или нет? Ай-яй-яй, до чего докатиться? Прадедушка украл курицу, А мне нужно: «Батюшка, простите». «За что ж тебя простить?» «Голубушка или голубчик, мой прапрадюшка, да, курицу украл». Он скажет: «Матушка, с вами плохо, да? В больницу, может быть, вам пора уже?» И вдруг богословие гигантской церкви католической, миллиард с лишним членов, говорит, что все люди виновны за то, что Ева до преображения съела яблоко. Вы это проходите, да? В чем грех-то? Что до преображения? Ясно, надеюсь, понимаете. За это виновны. Это, кстати, показывает психологию западного человека. Какая-то психология, вся меркантильная, коммерческая. «Я тебе, ты мне». Вот вся психология. Христос, оказывается, просто что? Явился замечательным таким, ну, я не знаю, кем уже, адвокатом или прокурором, не знаю, но который на себя просто взял вину, и все. Какую вину? А была она? Вопрос. А была она? Вы знаете, почему это появилось? Первую причину я сказал – психология коммерческая. Вторая и, может, главнейшая причина – забыли святых отцов. Святых отцов забыли совсем. Отлучили себя от святоотеческого наследия всей древней церкви. Причем какой древней церкви? Прошу обратить внимание. Раскол, точнее, отпадение Рима произошло в 1054 году. То есть 1000 лет мы еще были вместе. 1000 лет отцы одни и те же были. И вдруг одним махом забыли их. А что же пишут святые отцы? Что они пишут? Общие, кстати, я прошу обратить внимание, общие, которых не может Рим отвергнуть. Я в библиотеках и даже спрашивал, говорю: «У вас есть святые?» «Да, да, да, вот они стоят, стоят». Ну, они стоят. Ну, стойте, стойте, голубчики. Что святые отцы пишут по этому вопросу? Я вам приведу хотя бы... Мы не имеем много времени, поэтому приведу хотя бы одного отца. Святитель Кирилл Александрийский, патриарх, пишет: «Адам был побежден, но какое отношение к нам имеет это его преступление? Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было, нас-то еще не было. А потому, что они были причастны к его природе». Святые отцы что говорят? Оказывается, дело не в том, что мы виновны за грех Адама, а произошло искажение человеческой природы. Какое? Какое искажение? И здесь мы находим прямо... Сон святых пишет один за другим. Прям называет, прям конкретно, что произошло с человеком. Он стал, Адам, и все его потомки, действительно, какими стали? Смертными, тленными, страстными. Природа исказилась. О виновности и говорить никто не говорит. Какая виновность? Был бессмертным, стал смертным. Представьте себе, какой ужас. Посмотрите, что творится с человеком, когда им объявляют о смертной казни. Это трудно себе даже представить. Посмотрите, какой ужас приходит человек, когда ему говорят, что он смертельно заболел. Надо же понять, что произошло. Вот, оказывается, что произошло, говорят святые отцы. Смертным он стал, болезненным он стал, тленным. То маленький родился и до старости. Посмотрите, как тлеет, 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 пока не сходит в могилу. Вот что произошло. И это, вот это, вот эти, вот это состояние, оно обусловило тем, что человек оказался подверженным всем стихиям. Меня не уколи, меня не ударь, меня не напугай. Все, и огонь, и лед, все мне больно, и голод, и холод. Слышите, как вдруг, обладавший полнотой свободы и жизни, оказался сжат вот такие рамочки. Рамочки и температурные, и питательные, и прочие условия. Слышите, что случилось? Вот оно оказалось, как и пишет Кирилл Александрийский, не потому, что они были виновны за грех Адама, а потому, что они были причастны к его природе, родились от кого уже? От смертного, и стали смертны. Вот это чрезвычайно важно. Отсюда, а святые отцы и пишут, что же сделал Христос. Ни о каком снятии вины даже и речи нет. При чем тут виновность? Откуда это взяли? Это придумали богословы. Католические. Нет. Что они говорят? А что же сделал Христос? И вот здесь мы видим эту глубочайшую мысль, точную, ясную и понятную. Что же сделал Христос? Кто такой Христос? Это Сын Божий, который воспринял в себя человеческую природу. Нашу природу. Какую? Смертную, тленную и болезненную. Соединился. Вот о чем пишут прям отец один за другим отцы. Он принял, соединился, причем удивительным образом соединился. Он воспринял эту смертную природу, не будучи причастным греха, без причастности к греху. Опять почему? Каким же образом? Очень просто. Он родился от пречистой Девы Марии и наитием Святого Духа. Вот, оказывается, он был изъят из лона греха, но природу взял какую? Смертную, тленную и подверженную болезням. Посмотрите, как он страдал в Гефсиманском саду. Посмотрите, страдал, а на кресте и говорить нечего. Так вот, отсюда, это не слишком трудно, а то я боюсь как бы не затруднить вас, да. Но я думаю, что вы теперь такие просвещенные, что можно же говорить, наверное, об этом. Отсюда святые отцы и говорят, что же совершил Христос, что Он совершил. То, о чем пишет апостол Павел, посланник евреям, прямо пишет, что Бог – вождя нашего спасения Христа сделал совершенным через страдания. Что это значит? Раз он был несовершенным, как это такое? Там стоит слово «телиосе» греческое, который именно, говорит, сделал совершенным через страдания. Что это значит? Это значит не то, что будто бы он был греховным, а теперь стал совершенным, как святые отцы. Нет, нет. Он стал через воскресение, через эти страдания, исцелил природу, вот ту природу, которая в Адаме оказалась страстной, тленной и смертной, и воскрес в какой плоти, в какой человеческой природе? Бесстрастной, нетленной, бессмертной. Попробуем понять это. Как это? Что? Святые отцы об этом прямо пишут. а думайте, что они пишут. Я вам зачитаю сейчас несколько, поскольку это просто очень важно. Святитель Григорий Ниский пишет: «Бог, восприняв в себя нашу нечистоту, сам не оскверняется от скверны, но в себе самом очищает сию нечистоту». Преподобный Исаия, отшельник: «В себе он возвратил извращенное естество к естеству первобытному». Максим Исповедник: «Через себя и в себе он обновил естество человеческое». Я так смотрю и боюсь, что не слишком ли трудно, да. Ну ничего, ничего, еще труднее будет, когда будете слушать дальше лекции. Игнатий Брянчанинов пишет: «Искуплением обновлено человеческое естество, Бога-человек обновил его собою и в себе». Вы поняли, о чем идет речь? Он соединился с человеческим естеством каким? Смертным, тленным. Через страдания исцелил его, исцелил и воскрес бессмертным. Вот что произошло. Не вину взял на себя, не оправдал нас, как будто нас Господь Бог, Отец, обвинял в чем-то. Не перед кем было оправдываться. Он сам возлюбил мир, а исцелил. Но где? О! Ох, как интересно! Где? В нас? Нет. В себе самом. Ту природу, которую он воспринял. Законный вопрос: а нам что от этого тогда? А нам-то зачем тогда это? Зачем? Апостол называет и Христа вторым Адамом или новым Адамом, родоначальником нового человечества. Как от Адама мы все рождаемся естественным образом, какими? Вот такими смертными, так, оказывается, каждый человек отныне может родиться от Христа. Родиться, но не этим плотским образом. А как? Сознательно, сознательно родиться через веру, праведную жизнь и принятие крещения. И принятие крещения. Что происходит в крещении? Один за другим святые отцы пишут. Не то, что нам эти западные говорят, что в крещении прощается первородный грех. Я обращаю на это внимание. Вы слышите, поняли, что такое первородный грех? В католическом вероучении это греховность всех нас за грех Адама. Что православные отцы говорят? Первородный грех – это смертность, тленность и страстность, в которой мы рождаемся. Поэтому в крещении мы не получаем бессмертие, не становимся нетленными. А что происходит? И вот святые отцы прямо пишут, что в крещении человек получает семя, семечко новой природы, восстановленной Христом. Только семечко. С нас ничего не снимается, кроме личных грехов. Но личные грехи прощаются в любом таинстве, если человек принимает их с верою и покаянием. А в таинстве крещения человек получает это семя благодатной новой природы, но только семечко, семя, а вовсе не полноту даров. Семечко – это не яблонька, с которой можно кушать яблочки. В пирамидах 3000 лет лежали зерна пшеницы, нашли. И никакого плода не принесли. Так и в крещении человек, получивший это семя, это зерно, может взращивать его праведной жизнью, а может каким я был, таким остался. Если в меня положили семечко, как в каменный мешок, то никаких изменений со мной и не произойдет. Так вот, что дается в крещении. Человек может получить это зернышко, обновленное Христом природы. И при правильной жизни, подчеркиваю, так, когда он в крещении дает обет какой жизни? Жизни по Христу. Тогда действительно это семя начинает прорастать и приносить плоды, вырастая в древо. И мы видим, какие потрясающие плоды часто находим у тех, кого называем святыми, преподобными, праведными и великими. О, какие плоды! Вот что, оказывается, происходит. Вот что жертва Христова принесла человеку. Вот что, чего мы можем приобщиться. Вот что значит, Он избавил нас от греха. Как? Автоматически? Нет. Нет. Не то, что западное богословие это пишет. Крестили, раз окунули трижды, и, слава тебе, Господи, уже без первородного греха. Ах, как ловко! Ах, как ловко! Недаром Толстой издевался. Один согрешил, другой всех простил. Что за игрушка? Да, по западному богословию так и получается. Игрушка? Нет! А почему дается только семечко? Чтобы не нарушить свободу человека. Он сам? Хочет он? Или нет? Спасение. Сам трудить. Вот путь, вот заповеди, вот учение. Пожалуйста. Вот те примеры колоссальные святых. Как они просвещались, чего достигали. Вот, оказывается, что дается. Спасение – это акт свободный. Как согрешил свободно первый человек, так и спасаться он может только свободно, а не насильно, не магическим путем. Окрестили, и слава тебе, Господи! Да, сколько угодно крещенных, которые будут находиться в самой преисподней. Нет магии в христианстве. И в крещении не какой-то этот магический первородный грех прощается, а в крещении семя дается, благодатное семя новой природы. Но дается кому? Надо запомнить, кому дается. Сейчас я вот прочитаю пару цитат. И тогда увидим, что это такое, да, о чем идет речь. Посмотрите, тот же святитель Кирилл Иерусалимский пишет: если лицемеришь, знаете что? Ну, я верю. Да ни во что я не верю. Ну, говорят, надо креститься, или надо крестить там детей кого-нибудь. Он отвечает на это этим. Часто нам, лицемерам, что отвечает, только послушайте, святитель Кирилл. Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух Святой крестить не будет. Как? Кому хочется? Кому хочется так креститься? Марк Подвижник пишет: твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же, которые по обычаю, и зловерным, и по крещении не дается. Когда-нибудь слыхали вот такое? Мы совсем не знаем святых. Главное – крестить, что крещение – это не магия. Духа Святого не заставите насильно. Взяли, окунули трижды, произнесли слова, и никуда ты, Дух Святой, не денешься. Извините, неверным и зловерным и по крещении не дается. Оказывается, когда мы говорим о жертве Христовой, о том, что сделал Христос, то видите, с чем мы имеем дело-то. Да, в крещении человек может получить это семя семя благодатной новой жизни. Но при каком условии? Не при условии простого совершения священнодействия, а при условии веры и твердого обещания жить по-христиански. Нет этого. Если этого нет, то вы знаете, что происходит? Нет, мы не обращаем опять на это внимание. Происходит вот что. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: если кто недостойно причащается, то он суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Слышите, какие страшные слова? Если кто без веры, без благовения, без покаяния подходит к святому причастию, то суд себе ест и пьет этот человек. Да не подумаем, что это только к святому причастию относится. Нет, нет. Это относится, предупреждение, к любому таинству и к крещению прежде всего. Вы знаете, какие слова мы находим у Христа? «Не мечите, не бросайте бисер жемчуга вашего». Помните? «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, не давайте святыни псам». Слышите, какие вещи-то? Жемчуга не бросайте, святынь не давайте псам. Кто это такие свиньи и псы? Для свиней существует святыни разве? Нет. Ну, что там? Ну, креститься, ну, давайте креститься. Причаститься, ну, давайте идем. Свиньи что, понимают, что такое жемчуг, да? Или бриллианты? Да плевать им на эти бриллианты. Им дай другое. Вы слышите? Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Ох, к чему предупреждает Господь, когда мы хотим приступить к таинствам или другому предложить это таинство. Страшное дело. Бог – это огонь поедающий. И тот, кто подходит без благоговения, без веры, и, повторяю еще раз, без обещания христианской жизни, смотрите, чему подвергается. И напротив, если он подходит с верою, благовением, с покаянием, с обещанием: «Господи, постараюсь я, насколько есть у меня сил, постараюсь жить по-христиански, буду каяться, Господи». Вот, если так человек подходит, напротив, он получает действительно благодатную силу, действительно получает ощутимую силу. И если он будет продолжать именно жить так, то постепенно это семечко, дарованное ему в крещении, будет возрастать, возрастать и затем приносить прекрасные плоды Духа. Какие это плоды Духа? Какие плоды Духа? Что за плоды? Апостол Павел пишет: плод духовный есть любовь ко всем, а не только к своим. Я православного люблю, так? А вот этого буддиста ненавижу, или атеиста, или мусульманина. Какой ужас! Я своих люблю. Любовь ко всем, радость. Святые отцы говорят даже так: признак благородной души какой? Когда всех встречает с радостью. Любовь, радость, мир, Боже мой! Это какое благо, когда в душе человеческой мир, ни беспокойство, ни терзание, ни расстройство, не безнадежие, а мир. Подумайте только! Мы подчас даже не знаем, что это такое, какое великое благо. Вот оно, плоды какие! На преподобного читается как раз этот апостол замечательный. Да. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Посмотрите, какие плоды действительно даются. Какое благо приносят они самому человеку и окружающим людям. Действительно, глядя на такого человека, все скажут: «О, Боже мой! Христианство – это поразительная религия! Что она делает с человеком?» Итак, вот, оказывается, в чем состоит жертва, суть жертвы Христовой. Вот что такое искупление, искупление или спасение, принесенное Христом. Он дает нам эту драгоценность. Возьмите, вы получите этот величайший дар. У вас начнется процесс спасения. Вы станете Христовыми. От вас зависит. Никакого насилия. Вы слышите? Повторяю еще раз, как в раю. Никакого насилия. Человек согрешил добровольно. Так и спасение возможно только добровольно. Никакого насилия. Поэтому и призывает: «Если кто веру имеет и крестится, спасен будет». Вот, оказывается, о чем идет речь. Через это мы приобщаемся тому, что Господь совершил ради нас, ради нашего спасения. Ну, хорошо. Ну, а теперь, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, то прошу вас, давайте воспользуемся.
Как сочетается свобода воли человека и предопределение Божие? Например, пророчество о падении Иерусалима и пророчество Авеля. Ну, как человек...
Насчет Иерусалима, что?
Как сочетается свобода воли человека? Ведь да. Человек может сделать все, что он хочет.
Нет, не все.
И с другой стороны, предопределение да. Божие, когда есть пророчество о падении Иерусалима или пророчество Авеля.
Ну да, хорошо. Угу. Это я вам скажу примерно так. Когда, например, мать говорит ребенку: «Смотри, не делай вот этого, иначе тебе будет плохо». Как это, нарушение свободы ребенка или нет? Я помню случай в детстве, зимой, на морозе, выхожу со своей маменькой, и она меня предупредила: «Лёшенька, не вздумай лизнуть язычком эту железную ручку». Только она отвернулась, Лёшенька уже прилип. Был вопль, конечно, великий на всю Вселенную. Она же говорит: «Ну, я же тебя предупреждала, что же ты?» Конечно, она меня тут и целовала, и ласкала. Но разве это предупреждение связало мою волю? Нисколько. Она предупредила. Так и пророчество является чем? Предупреждением любви. Смотрите, не делайте этого, чтобы вам не было плохо. Это дело любви, но нисколько это не связывает нашу свободу. Нисколько не связывает. Ну, действительно. Меня нисколько это не связало, потому что маленького и то не связало. Тут же язычком раз, и, представляете, коварная железная ручка. Да, тут же прилип. Вот так. Так. А, еще?
Угу. Как на богословском уровне решить вопрос недостойного поведения служителя церкви? Можно ли сказать, что тело Христово является мистическим, а не реальным? Ну, как бы плотским.
Ну, это два у вас вопроса.
Ну, я просто как бы для себя пытаюсь
разрешить. Хорошо, да. Ну, во-первых, первое, значит, о недостойном поведении священнослужителей. Я вам скажу так. Как-то я получал одно письмо от одного человека, когда произошел страшный случай в Москве. Помните, там отрезал голову у девочки. Там, может, вы слышали или нет, ужасный случай. Какой вас Бог? Почему он не карает преступников, этих негодяев? Они могут делать то и то. Почему Бог несправедлив? Какой же ответ на это? От себя не хочу отвечать. Отвечу то, что говорят святые отцы. Они говорят в переводе на наш современный язык следующее. Не дай Бог, чтоб Бог оказался справедливым. Мы забываем, когда говорим о других, почему Бог его не накажет. А если он будет справедлив по отношению ко мне? Ко мне тогда что будет? За одни твои мысли только тебя в преисподнюю надо уже тут же посадить. А за лукавство, а лицемерие, а там и грешки побольше. Святые говорят, да мы бы и мира бы, наверное, не смогли бы просуществовать, если бы Бог был справедливым. Он любовь, и только благодаря любви мы еще продолжаем свое существование. Только если справедливость – конец. Все. Тут же конец. В данном случае мы обращаем, конечно, очень много внимания на священнослужителей. Кто повыше стоит, тот и более видный. А меня, слава тебе, Господь, никто и не видит. Я тут в своем. Знаете, как немцы говорят, есть хорошее у них изречение, такое «Jeder Stierchen hat sein Pläsierchen». Каждая животинка, ну, животное, зверюшка, имеет свое удовольствие. Свое удовольствие и копается в нем. А какое это удовольствие, не будем расшифровывать. Не будем. Они видны. Они поставлены, как говорят, на подсвечник. И просматриваем их со всех сторон, что называется. И любое, что они делают, тут же. Он на хорошей машине ездит. Во! А я еду на лучше. Это ничего. Это ничего. А почему ничего? Какая разница? Ты что, не христианин разве? А ты что, не христианин разве? Ой, а я думал, ты христианин. Ты не будешь. Мы к ним предъявляем претензии все по той же причине. Себя не видим, зато видим всех вокруг. Я вот всегда говорю, что я никогда виноват не бываю. Никогда, понимаете? Всегда виноваты кто? Он, оно, они, она и все что угодно. Но не я. Так вот, поэтому Господь и говорит, не судите, да не судимы будете. Мы имеем право судить только тогда, когда нужно рассудить о каком-то деле, непосредственно касающемся вот нас. Вот ты судья – изволь судить. Вот ты начальник – изволь судить, чтобы твои подчиненные действительно работали так, как надо. А осуждать его – о, пьяница! Ах ты, Господи, он пьяница! А ты вор! Вот почему Господь говорит, не судите, да не судимы будете. Поэтому не будем смущаться. Тем более надо понять, что все священнослужители откуда вышли? Из нас. Мы их родили-то. Не с неба они спали. Это наши дети, наши воспитанники, вся наша культура. И чем она пронизана? Трудно уже найти семью, в которой бы не было неприятностей, не было бы ссор, не было бы раздоров, не доходило бы до разводов. Вот откуда выходят наши сыны, которые становятся священниками и епископами. Дети виноваты, да? 75%, по моему точному подсчету, виноваты родители во всем этом. Вот так. Это в отношении, так сказать, недолжного поведения священнослужителей. А в отношении мистического тела, а вы знаете, что это такое мистическое? Почему сказали «или реальное»? Это откуда же мы взяли, что духовное – это нереальное? Бог есть Дух – это не реальность? Да это и есть самая первая реальность. Все прочее, что существует, только, так сказать, сосуществует благодаря действию Божию. А первая реальность – это Дух. Дух. Вот что. И Церковь, как тело Христово, это есть прежде всего единство Духа Божьего. В ком? Вот во всех тех, кто следует голосу Божьему. А кто не следует, тот и вне этого тела. Каждый выбирай сам. Вот что такое Церковь. Это духовная действительно реальность. А внешняя сторона – это некая организация, в которой мы можем получить. Организация какая? В которой есть учение о таинствах, о пути духовной жизни, о дисциплине, о канонах. Это внешняя организация. Туда могут войти человеки разные. Вы же понимаете. Мы же вот только сейчас с вами говорили. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Точно так же это относится к чему? И к священству. Если лицемеришь, люди рукоположат тебя, а Дух Святой не будет. Это же ко всем таинствам относится. Ко всем. Вот в чем дело. Церковь – это прежде всего духовная реальность, а внешняя – это только это ее выражение, это некая только организация, в которой даже мы и не знаем, кто причастен Церкви, а кто и нет. Не знаем. И мы судим только почему – крещенный или не крещенный. Господи Боже, да этот крещенный в 1000 раз хуже, может быть, некрещенного. Крещенный. Христос, смотрите, как обличал кого? Вспомните. Первосвященника, то есть патриарха, архиереев, фарисеев, то есть монашеств на наш язык, книжников, то есть богословов. Вы слышите, кого обличал? Змеи порождения ехиднины, вы слышите? По отношению к кому? А кого в пример ставил? А первый в рай кто вошел? Поэтому то, что мы говорим, мистическое, лучше сказать, духовное тело, оно сокрыто от нашего взора. Но каждый знает, как можно приобщиться ему и стать членом этого духовного тела под именем Церковь. Вот так.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как совместить совет встречать всех с радостью и слова апостола «Не ешьте с иноверцами, даже одежды их не касайтесь»?
Одно дело – наше личное отношение к каждому человеку. Совсем другое дело – церковные правила, правила, предупреждающие нас от опасности – опасности заразиться чем-нибудь. Вон сибирская язва. Как поедем туда? А нас туда не пустят. И правильно сделают. Кордон. Нельзя. Апостол Павел в данном случае, как говорит, даже не ешьте, не прикасайтесь. Не прикасайтесь – это образное выражение. Так, что значит? Будьте в высшей степени осторожными. Хорошо, если человек образованный, хорошо, если он умный, хорошо понимает, как мы видим и в Древней Церкви, а они, такие люди, общались даже с еретиками, ересиархами. С какой целью? Может быть, этот человек и откликнется, и покается. А простым людям – ни в коем случае. Почему? Ну, Господи, простой человек, скажи ему, и во что он только не поверит. Вы подумайте, он – начало XVI века, нас на Руси, ересь жидовствующих, некий жид Схария, основатель этого, так, начал говорить, вон закон Божий в Ветхом Завете, сам Бог открыл на Синае, изображения запрещены, а вы тут иконам еще кланяетесь, долой иконы! Какое придумали причастие? Долой причастие! Вы понимаете? И многие люди, да, вы же видите, Библия же, Библия, ну все, закон Божий. И И началось. Как легко нас сбить с толку. Почему мы говорим, нет православия там, где нет святых отцов, учений святоотеческого? Мы должны держаться за святоотеческое учение, а не за каких-нибудь богословов и кого угодно, и других учителей. Святоотеческое учение – истина только то, что подтверждается целым рядом святых отцов. Это истина, а не какие-нибудь там домыслы. Это же очень важно знать, чрезвычайно. Вот, поэтому апостол предупреждает, что даже не прикасайтесь даже к одежде, не ешьте даже вместе, то есть избегайте, избегайте общения. Это совсем не значит, если ко мне подошел человек какой-нибудь другой веры, или вообще никакой веры, я сказал, отойди от меня, сатана, я святой, а ты грешный. Тут же и покажу, кто я. Во мне нет, значит, ни одной йоты святыни. Христос с креста за кого молился? За кого? За свою матерь? Я такого не читал в Евангелии. За Иоанна Богослова? За апостола? Никогда не слышал, но зато точно читал, правда, и вы, наверное, читали. За кого молился? За этих негодяев, антихристов. «Отче, прости им, не знают, что делают». Слышите, за кого молился? О, вот примерно. А тут в некоторых церквах подошел записочку подать. А он крещеный? Крещеный. А хоть часто причащается? Ну, в год раз-два. Нет, нет, мы не принимаем. Мы не принимаем. Вот это да! Какие святые! Первый в рай вошел негодяй-преступник. Тут, может быть, за него и хотят помолиться. Он говорит, нет, мы не молимся. Мы кучка избранных, мы святые. Грешников не принимаем. Во безобразие, до чего докатиться можно. Все, кто превращают православие. Мать за какого ребенка больше страдает и молится, скажите? За здорового или за больного? За больного. Ой, как угадали, здорово. Церковь кто, мачеха или мать? Мать? Так надо молиться за всех. Посмотрите, на каждой даже литургии, не говоря о каждом другом богослужении, диакон, особенно, знаете, если мощный голос на весь храм, знаете, что возглашает? Что говорит? Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ея. Я уже хотел подавать петицию патриарху. Это что же за безобразие? Во властях и воинстве. Кого там только нет. Уж не крещенных сколько угодно. А уже там и сатанисты, наверное. И всех религий там. И вдруг нас призывает дьякон молиться. Еще молимся. Это что ж такое? Все, я говорю, я пойду к патриарху. Это куда же годится? Наш диакон в ересь впал. Да? Вот какие мы! И вдруг в лавку подойдешь? Нет, мы не принимаем. Церковь молится, церковь призывает, а этот бедный служка, во что бы он ни был облачен, да, не принимает. Мы не молимся. Мы! Кто это такой-то мы, когда Христос с креста молился? Значит, ты кому себя отнес? Кому? Не к Христовым. Ну, вот так.
Ветхозаветные и новозаветные времена были родственные браки. Скажите, пожалуйста, а были ли родственные браки на Руси? И если были, то кем и когда они были запрещены?
Кто были?
Родственные браки.
А, родственные браки. А, угу, понятно, да, хорошо. Надеюсь, все в руках, по крайней мере, держали Библию, может быть, читали даже первые страницы. И, естественно, наверное, должен быть возник вопрос. Всего только Адам и Ева был? Ну, об их сыновьях там говорится, двух-трех. А дальше как же? откуда же дальше род человеческий-то? Неужели не ясно? Конечно, ясно. Вступали в брак, да, родные даже. Это была заря человечества, и здесь не было опасности искажения человеческой природы. Это чисто, если хотите, это еще был просто это закон. Вы знаете, почему запрещено потом стало? Увидели, как родственные браки, так рождаются уроды. Физические, психические, там, биологические. И церковь даже приняла правила целые, запрещающие эти браки. Потому что церковь действительно – это дело любви Божией. Вот почему запретили, вот почему увидели. И действительно, это оказалось совершенно справедливым и верным. Вот. А на Руси что значит на Руси? В языческие времена Бог знает, что могло быть. Вот теперь пытаются это неоязычество возродить древние веры. Вот-вот, что угодно. Возродить кровосмешение, возродить ужасные вещи, когда жену умершего мужа живьем закапывали вместе с ним. Это язычество нам нужно, да? Это об этой вере, наша древняя вера. Ужас какой! Что мы делаем? Вот, так что да, да, все было в той степени, но постепенно это начало искореняться, запрещаться буквально. И в настоящее время это действительно запрещается, потому что факт налицо, просто факт. Нельзя, опасно. Хотите уродов? Ну, попробуйте. И узнаете тогда, почем фунт лиха. Вот так. Церковь запрещает это, поэтому. Да, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Ильич, вот такой вопрос. То зерно, которое всеяно в человека в момент крещения, может ли оно взращиваться другими людьми? И если да, то с какого возраста этот процесс нужно начинать? И какими способами, какими средствами, и как лучше это делать, чтобы был успех?
Ну да, это... Я вот хотя бы прочту вот маленько из преподобного Симеона Нового Богослова. Ой, как мне опять хочется сказать. Вы знаете, как, к сожалению, очень многое богословская литература, как часто оказывается, далека от святых отцов. Это просто поразительно. Ну, зачитаю вам Симеон Нового Богослова. Итак, когда мы крестимся, он пишет, когда крещаемся, будучи нечувствующими детьми, как несовершенные, мы и благодать принимаем несовершенным образом. Слышите, какие вещи пишет? Или он же пишет, если же это чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, действительно, мы живем, Дух Святой слышим, а где он, как он, чувствуем. Если это сокрыто, пишет Симеон Новый Богослов, это от того, что они получили таинство крещения в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно. И когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души. Видите, что пишут древние отцы? Они пишут о чем? Кто веру имеет, то есть требуется уже сознательное восприятие, понимание того, что ты принимаешь, чему ты обещаешься. Вот они о чем говорят. Поэтому в Древней Церкви, например, вот мы видим все великие святые, все, кого знаем, приняли крещение в возрасте уже. Василий Великий, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Амвросий Медиоланский. Да, Господи, перечислять. Почему? Они понимали, это на твердая решимость. Видите, Симеон Новый Богослов пишет, потому что благодать и благодать принимаем, когда в бессознательном, в нечувствительном возрасте, несовершенным образом. Даже сама благодать – это… Учтите, благодать – это не птичка в клетке, хочу вам сказать. Обратите ваше внимание. Птичка раз – попалась, хоп, клеточка здесь. А знаете, что такое благодать? Это своего рода гармошка, которой может быть, ух, как много, а может быть и ничего. Слышите? Нельзя думать так, крестили, значит, уже благодать. Благодать действует пропорционально, соответственно вере человека, его решимости жить по-христиански. Вот, оказывается, пропорционально чему. Вот поэтому святые и предупреждают, так видите, какие вещи. А смотрите, как пишет Игнатий Брянчанинов. «Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли?» Слышите, восклицает. Правда, сильно. А святой Николай Кавасило что пишет? Если многие из христиан не знают, есть ли Дух Святой, я вам читал, да, то это от того, что они получили таинство в раннем возрасте бессознательно. И когда пришли в возраст, обратились к чему не должны и ослепили души свои. Видите, что пишут святые. Поэтому в каком возрасте вы говорите? Надо, чтобы человек понимал, к чему он приступает. К чему приступает? Возраст. Сказать так определенно трудно, но в каком возрасте? Это вы должны, так сказать, родители видеть, сколько это лет, 15-16 лет, я не знаю. Потому что древние принимали все примерно в 30-летнем возрасте или 20 с чем-то лет. То есть принимали по возрасту Христа, как Христос принял крещение от Иоанна в 30-летнем возрасте, так и все наши древние великие отцы и вся древняя церковь. Поэтому в православии крещение детей уже окончательно утвердилось только к IX веку, то есть 800 лет. Это постепенно, потом уже… А почему? Духовная жизнь становилась все ниже. Много начали по обычаю, по форме. Забыли о том, кто веру имеет, и крестится. Но вот святые отцы об этом пишут. Поэтому вот, судя по тому, что они пишут, то значит требуется тот возраст, когда человек уже осознает, он дает решение: я обещаюсь жить по-христиански, я отрицаюсь сатаны. Вот надо смотреть, когда это возможно. Да, исключения составляли… Были исключения в Древней Церкви, и в Древней Церкви были исключения, когда крестили детей, были, но при условии, очень серьезном условии, когда их поручали очень верующим людям, ну, крестным, скажем так, которые давали обещание воспитать его настоящим христианином. Ну, тогда ладно. Тогда ладно. Когда родители, те крестные, обещались, да, воспитать. А потом-то во что превратилось? Вот сейчас, ну вы же знаете, кто такой крестный? Кто такой крестный? После крестин стол, бутылку выпить. Вот что такое. Во что превратили? В форму, как правило. Сейчас он и в Бога-то он не знает, верит или нет. Не знает креститься как. Он крестный. Записали крестным, записали, вы слышите? Человек тут на плаху голову кладет за него, за него клянется, что отныне отвергается сатаны и всех дел его, на плаху голову кладет, а тут превращает в игрушку. Вот так. Так что возраст – это уже надо смотреть, да, когда полезнее для человека. Потому что, вот как, например, писал наш Феофан Затворник, вот, в умертви греху через крещение ничего не бывает механически. И святитель Феофан, ничего не бывает механически. Слышите? Ой, как это нам противно, невозможно. К крестить и все. А он пишет, ничего не бывает механически. И все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Представьте, что он пишет. Ой, как хорошо крестить, и все, он ничего не знает. Потом мама, папа скажет ему, ты крещеный. А, крещеный, ну ладно. О, как интересно, да. Фаддей Успенский, наш священномученик. Можно креститься водой, не восприняв благодать, не восприняв благодати Духа Животворящего. Ибо эта благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. Слышите, какие вещи? Вообще, вы знаете, иногда часто, вот, когда прибудешь святых отцов, думаешь, Боже мой, они говорят совсем другое. С точки нашей практики, наших обычаев, вот настоящие просто еретики, все не так говорят. Ну, все не то говорят, что нам нравится. Вот так, ну хорошо. Так, пожалуйста.
Алексей Ильич, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать вопрос с цитаты или изречения книги «Внимай себе» игумена Никона Воробьева. Угу. «Все человечество ищет счастье. Величайшее счастье, Царство Божие, внутри вас есть. И указан путь к этому царствию. Но никто, даже из верующих, не идет этим путем». Вот что же это за путь? Все мы знаем, что нужно исполнять Евангелие, жить по Евангелию, заповеди. Ну вот как же все-таки... Где же этот путь?
Да. Вы, не знаю, есть у вас или нет, вот это новое издание святителя Игнатия Брянчанинова, восьмитомник. Если есть, почему я говорю об этом, то к этому изданию я написал вступительную статью. И там, ну, кратко, хотя это большая статья, я не знаю, сколько там, страниц 30, может быть, да, вот. Излагая кратко вот этот путь духовной жизни на основании творения святителя Игнатия Брянчанинова. Излагаю прям все по полочкам. Излагаю. Поэтому сейчас я могу вам сказать только ну, о самом основном, что требуется иметь в виду на этом пути жизни. Самое основное, что требуется. Почему погибли все первосвященники, архиереи и прочие, которые казнили Христа, а спасся бандит и первым вошел в рай? Потому что первые были заражены самомнением. Вот вы вот сидите, что вы знаете? А я профессор. Ну? Нет, я никому об этом не скажу, конечно, никому. Но самомнение, вот оно, это самый страшный змей, который высасывает из нас всю кровь жизни и заражает нас всеми страстями. Почему Господь с таким гневом всюду постоянно говорил, змеи, порождение ехиднины, и кого называл прежде всего? Книжники и фарисеи. Книжники, это которые знали закон Божий очень хорошо. Знали хорошо, многое наизусть знали. Все, фарисеи, это типа монашества, но они не были, конечно, это были женатые люди, но которые давали такое же обещание Богу. А поскольку исполнять-то не очень исполняли, то начиналось лицемерие. Глазки вниз, и, Боже мой! Итак, первое и главное условие, при котором только человек может идти по этому пути, это познание своей греховности. Познание. Недолго это, не так уж это трудно. Ну, скажи, человек, ты можешь не осуждать? Ну, нет, не могу. Не могу. Ну, можешь не лицемерить совсем? Да? Нет, не могу. Не могу. Да. Можешь не объедаться или не искать сладенького? Нет, не могу. Слушайте, чего не коснись, ничего мы не можем. Можно ко всем относиться ровно? Нет, не могу. И так далее. Поэтому, наблюдая за собой, человек скоро увидит, что, оказывается, ничего не может. Преподобный Семен Новый Богослов поэтому написал эти замечательные слова. «Тщательное исполнение заповедей Христова научает его чему?» Вот, вы знаете, я однажды это привел в одном собрании. Я говорю, чему все? Ну, чему научает? Ну, божественным откровением, благодати Божией и так далее. Тщательное исполнение заповедей Христова возводит к совершенству. Нет. Тщательное исполнение заповедей Христова научает его немощи, открывает ему, оказывается, кто он есть на самом деле. Оказывается, ничего не могу. Даже уж сделал, кажется, доброе дело сделал. И уже тут же червячок. Слава тебе, Господи! Да. Слава тебе, Господи! Как, что тебе, слава тебе, Господи? Я не такой, как прочие человецы. Вот он, змей, борьба с которым только является христианским путем жизни. Вот, оказывается, поэтому Петр Дамаскин, преподобный, говорит, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. О, Боже мой! Читаешь этого? Ну, я могу, ну, 2-3, ну, назвать, ну, 5 грехов. Я, в общем-то, ну, эти 2-3, конечно, отмешают. Если бы их не было, я вам скажу, я уже бы, наверное, и совсем был свят. Вот до чего слепые, слепые до предела. Да не тронь ни с какого конца меня. Одно это тщеславие, что только убивает все на свете. Самомнение, Господи, Боже мой, осуждение, да ни минуты не можем без этого пройти. А уж болтология, простите, празднословие, тут вообще будем молчать. Ничего не можем. Поэтому первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот это видение, это есть истинное, твердое, святое начало духовного пути. На этом только пути. И молитва будет тогда правильной, потому что эта молитва будет покаяние, эта молитва будет внимание, сокрушение сердца, потому что без молитвы нет духовного пути никакого. Но какой молитвы? Можно и молитву извратить. Вот буду вычитывать по 10 акафистов в день, что? О, я не фунт изюма. Молитва только та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. А чтобы с покаянием, надо видеть свои грехи. А грехов я почти не вижу. Ну, 1-2, 1-2 обчелся, а в общем-то я и ничего. Вот так. Не, каяться почти не в чем. Вот оно, какая беда. Вот наш путь духовный, видите, с чего начинается, да. Вот с этого, вот основа, вот фундамент познания своей греховности, из которого проистекает истинное покаяние. Потому правый разбойник и вошел в рай, что он только одно сказал: «Достойное по делам нашим, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Сегодня же будешь в раю. Какие добродетели? Какие добродетели у него? Единственное. По локоть руки в крови были. Смирение, посмотрите. Какое сокрушение, какое осознание, что он есть кто? Никто. Ох, какое великое дело. К Сесою Великому пришел один брат и говорит: «Отче, я имею непрестанную память Божию». На что Сицой Великий ответил ему: «Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всякой твари». Вот, оказывается, где духовный путь жизни – ниже всякой твари. Вот это уже состояние прочное, на котором может действительно строиться духовная жизнь человека. Если этого не будет, сами подвиги пойдут во вред. Сами подвиги. Потому что святитель Игнатий пишет, телесный подвиг без душевного более вреден, нежели полезен, потому что приводит одно телесное это дело к самомнению и к развитию тщеславия и гордыни. Вот, оказывается, какие вещи. Так что спасибо за ваш вопрос. Ну, хорошо, спасибо вам большое. Помоги вам Бог в трудах ваших. Был рад с вами встретиться.